Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами на очередной встрече с Аленой Исаковой. И сегодня, учитывая, что буквально несколько дней назад у нас стартовала грин-карт-лотерея, и можно уже заполнять формы, очевидно, все наши зрители новые, старые, в общем-то, озабочены этим вопросом в какой-то мере. Поэтому сегодня у нас будет тема такая иммиграционная, и мы с Аленой поговорим немножко о том, как она сама приехала в Америку. Да, Ален? Это сколько...
Привет, девочки, очень рада видеть тебя, Светочка. Уже 7 лет, вот в этом октябре 7 лет, как мы приехали в США.
Когда возникла идея, что вы все-таки хотите уехать, что вы начали предпринимать? Какие у тебя были мысли по этому поводу, что вы должны делать, куда бежать? Вы рассчитывали, может быть, тоже на грин-карт лотерею, или вы не пользовались ей? То есть как у вас процесс этот шел?
Я никогда не играла в грин-карт лотерею, просто я как бы доверять жизнь лотереи никогда с вами. Это не мой путь, я как бы в свои руки где-то беру ситуацию, а лотерея для меня это всегда такой вот большой выигрыш, не выигрыш. Хотя я знаю людей, я, например, знаю прекрасный, у нас есть друг, который мечтал жить в Аляске, и он просто вот играл в лотерею и уехал на Аляску через лотерею. Действительно, это произошло удивительно. Для меня это, конечно, было очень удивительно, вот, что такое тоже работает. Но как бы наш путь был не путь лотереи.
То есть... А как вы выбирали вообще, каким путем идти? Вы что-то, ресерч какой-то делали? Или как вы поняли, как вам нужно уезжать?
Ну, мой муж этим вообще не занимался. То есть как бы он... дал свое благословение, дал свое разрешение, что да, посмотри, поищи пути. На самом деле, в 2005 году я начала об этом думать, и я в это время не очень хорошо владела еще компьютером, не очень хорошо умела вот там искать, но для меня это какой-то был такой, знаете, ну, большой... То есть у меня внутри, во-первых, было понимание, что вот мое время в России, оно закончилось. То есть это было такое, ну, внутреннее убеждение. Я понимала, что я уже все, что могла сделать, сделала. И я увидела, что происходит вокруг. Но так как я в высокой моде, из-за этого я пересекалась с людьми, облеченными там властью или деньгами, я видела, я могла наблюдать, что происходит. И я честно хочу сказать, что мне это не очень нравилось. И как бы я когда...
ты приняла решение, что вы хотите уехать. Дальше что? Как ты решала, каким способом?
Естественно, в интернет я полезла и стала смотреть, какие способы существуют. И вот этот... Во-первых, страна куда? Вопрос.
Да, да.
Потому что мир большой, и мы... очень часто ездили в Англию, у нас ребенок в это время в Англии был. И кроме того, мне очень нравилась Австралия, Сидней.
Вы были там, нет?
У меня там показ на неделе моды был, и это было совершенно потрясающее время. Вообще дивный город, и когда я увидела людей, которые едут на работу на ферри, это такие кораблики, вот, и что очень много домов на заливе находится, очень красиво. Вообще мне очень понравился этот город. Я стала думать об Австралии тоже. Вот. И много разных как бы вариантов было. И Франция, где у нас очень много друзей.
Ну а почему Америка тогда?
На самом деле мы сначала думали о Франции. И мы поехали на разведку. Не просто в отпуск, а поехали с мужем на разведку по поводу Франции. На юг Франции у нас вот у друзей там виноградники, очень красивые места. И мы там познакомились с американской парой. Абсолютно очаровательной, из Вашингтона. И мы с ними поговорили и просто вот увидели, что вообще, ну, как-то вот зародилась эта мысль насчет Америки. На самом деле это для нас было знаком. А они просто сказали: ребят, приезжайте к нам, вы нам нужны.
Окей. Ну, хорошо, и потом какой был следующий шаг?
Следующий шаг каким образом? Мы поехали просто посмотреть. Опять-таки, мы в Америке много раз были. Но перед тем, как поехать окончательно, мы решили поехать и посмотреть. И мы поехали в Вашингтон вот к этим людям и взяли машину и проехались. Меня как раз пригласили в Техас выступить, лекции почитать там в Хьюстоне. И мы на машине проехали вот от Вашингтона до Хьюстона, останавливались. И у нас были такие удивительные какие-то встречи, столько вещей подтверждало, что нам надо ехать. Просто вплоть до того, что мы в Смоки Мантин встретили из России человека, вообще нашего старого знакомого в ресторане, который сказал: «Ребята, давайте сюда». То есть это было очень здорово. Вот, и мы вернулись домой и стали думать, каким путем это все надо сделать. И я просто, вот знаете, интересно было, вдруг вот эта вот виза EB-1, она как будто высветилась. Я открыла какую-то страничку, я просто
А
поняла.
ты поясни, пожалуйста, что такое EB-1?
Extraordinary ability, то есть это виза для талантливых людей. На самом деле ее довольно трудно получить, как я поняла. Но вот для меня, вот, знаете, это как было как вспышка. Вот я смотрела это все, потому что мы могли бы уехать и другим путем совершенно. То есть так как мы верующие люди, мы могли там убежать, как вот беженцы. Но не было у нас ощущения, что мы так должны делать, потому что хотелось иметь свободу путешествовать и вообще как бы. Вообще, как бы для меня было очень важно, ну, внутреннее состояние, как я сюда приехала. Потому что если я приехала бы как беженец, я бы всегда чувствовала себя беженцем. Но это для меня так. Вот. Поэтому мне очень понравилась вот идея этой EB-1, Extraordinary Ability Visa, для талантливых людей. Тебе не нужен человек или организация, которые тебя приглашают для этой визы. Вот что мне больше всего понравилось. Ты как бы доказываешь, что ты
Ну, вас
относишься к своем как бы про своей профессии, ты достиг экстраординарных высот.
Ну, у вас
Так.
адвокат какой-то был, который вас представлял, или вы сами все делали?
Мы начали сами, потому что в России как бы у нас не было адвокатов никаких, ничего. Я стала исследовать этот вопрос, что надо, какие документы и рекомендательные письма. И я в России начала это все подготавливать. Я какие-то, ну, где у меня выставки проходили, брала
Ну,
рекомендательные.
я поняла, но потом у вас был все-таки адвокат на американской стороне, который...
Я познакомилась через интернет с очень интересной художницей здесь, в Вашингтоне, и она мне порекомендовала адвоката. То есть это уже по рекомендации было. И мы приехали, такой очень классический был адвокат, русскоязычный, и он уже документы оформлял. Но портфолио все мы делали сами. То есть это не... Он, в принципе, он только бумаги оформил. То есть...
Сколько времени заняло вот от того, как ты начала исследовать и, допустим, поняла, что это должно быть extraordinary ability, сколько времени заняло до приезда в страну?
Ну, в 2005 году я поняла, что надо ехать, а в 2009 году мы поехали во Францию на разведку. И вот в 2009 вот я приехала, и я нашла вот осенью вот этот путь, открылся такой, ну, я поняла, что это
Да, да,
таким образом.
да, да.
А в 2011 осенью мы приехали уже, чтобы делать... Мы приехали в Соединенные Штаты, чтобы отсюда делать эту визу, потому что я прочитала, что намного лучше делать отсюда.
То
Поэтому
есть
мы
вы
приехали...
сначала въехали в страну, а потом уже делали эту визу?
Открыты были, то есть у нас как бы проблем не было. И мы въехали в страну, и здесь в течение еще 3 месяцев с учетом местных реалий дорабатывали наши документы. У нас уже был адвокат, он нам посоветовал то-то, то-то, то-то. То есть мы доработали 3 месяца их и послали вот это все. Там такое портфолио было громадное. То есть там пришлось переводить книжки, даже фильмы, надо было описание. Но у меня канал «Культура» сделал несколько фильмов, как бы 2 фильма, да, о жизни и творчестве, еще другой телеканал. И это было самое сложное, пересказать это видео.
Ну да, своими словами.
Потому что она на русском, и это было просто даже смешно, потому что это такое вот, ну, как вот объяснить, что вот кино, это про меня, это, вот там такое-то говорится в этом кино.
А сколько времени заняло, вот после того, как вы подали документы до утверждения, сколько времени прошло?
Так, мы осенью подали, Это я сейчас пытаюсь вспомнить. Потом мы получили карточку, чтобы путешествовать, и разрешение на работу. Мы...
Это сразу произошло или через какое-то время?
Это произошло через, наверное, месяца 3-4. И разрешение на работу появилось. И потом, где-то через полгода, пришло совершенно ужасное письмо о том, что у нас... рекомендательные письма из несерьезных организаций. И пример в этом письме был приведен письма из Эрмитажа государственного от хед-директора. То есть мы выпали в осадок, потому что в России ничего круче нету.
Ну, они не поняли, да, у них свои мерки.
Просто вот так.
А что ты чувствовала в этот момент?
У нас все яйца были в одной корзине, вот проблема. Да. То есть, когда ты получаешь, вот, и главное, что ладно... А что я могу больше взять, чем Эрмитаж, правда?
Ничего же. Ну да, же... да, да, в России-то нет ничего больше.
И еще было, что пресса не свежая, то есть, а я же уже год в... И там Vogue, Elle, журналы, по-видимому, господину из Техаса, они ни о чем не говорили.
Да.
Ему, наверное, нужен Times и Washington Post, это то, что он читает.
Ну, наверное, слушай, они же тоже не профессионалы в этой области.
И тогда наш адвокат сказал, я напишу письмо, объясняющее, что такое репетаж, но вам надо срочно найти рекомендательные письма из Соединенных Штатов. И то, что я сделала, это очень было прикольно, потому что я пошла в самый крупный музей, очень солидный. Это на самом деле, наверное, такой опыт вот, пригодится кому-то, потому что меня пытались познакомить, ну, у нас действительно связи очень хорошие здесь, в Америке, вот, и меня пытались познакомить, и мы пошли наши друзья, они жертвователи в этом музее, мы пошли на вечеринку, все жертвователи этого музея, и я так смотрю...
Надо жертвователи, слово нехорошо, спонсоры.
Спонсоры, да, они поддерживают этот музей, специальные вечера устраиваются для них. И там можно увидеть всех. И выступал вот куратор этого музея. И моя подруга, американка, она пыталась всячески найти человека, который нас представит. А я смотрела, закончился, эта встреча закончилась, очень смешная история. И он идет прямо на меня. И я думаю, а зачем мне кого-то... Я подхожу к нему без нее вообще. Она кого-то искала в этот момент. И я говорю, привет, я из России, художник. И я подарила ему свою книжку красочную такую. И нас там такой был восторг. Он говорит, я обожаю, я Петербург, Эрмитаж.
То есть он знал, что такое Эрмитаж.
Да, и он просто вот... И, короче, он пригласил меня к себе в гости в этот его музей навстречу. И подходит моя подруга, и я ей уже представляю этого куратора, этого директора музея. Она чуть... У нее слезы на глазах потом были. Она говорит, Алён, ты не представляешь, насколько он важный человек, насколько с ним познакомиться, а я ее уже знакомлю. И на следующую неделю мы приехали к нему в кабинет, там такой кабинет, ну кино, кино просто. И он посмотрел мое портфолио, и у меня там написано, родилась в Грузии, у меня рекомендательное письмо из Эрмитажа. Он растаял, потому что он обожает Тбилиси. Он достал бутылку Боржоми из его шкафа, которую он хранит после поездки. Он достал бутылку Балтики и после посещения...
Свои ребята.
И он мне написал, сказал, в нашем... Я, к сожалению, не могу... Ему очень понравились мои работы, все. И он сказал, в нашем музее только мертвые художники. К сожалению, мы не можем сделать вашу выставку.
Ну да, подождем.
Да, он написал совершенно шикарное рекомендательное письмо. Более того, он познакомил меня еще с другим музеем, которые сделали мне совершенно потрясающую выставку. Вот. И это просто вот как-то... Ну, действительно, если у тебя что-то есть, то ты просто можешь смело... То есть рекомендации из России, она помогла мне получить рекомендации здесь, и мы послали эти рекомендации несколько. Кроме того, у нас сосед оказался совершенно, забегает, вот как раз мы получили, когда письмо, прибежала подруга моей подруги, она говорит, что вы такие грустные? Мы говорим, вот такая ситуация. Она говорит, почему вы моего мужа не попросите рекомендательное письмо написать? А что? И потом, когда он написал это письмо, там такие у него были регалии, он там советник по культуре президента одного года, там какой-то подвязки голубой, чего-то такого, мы этого даже не знаем. А он просто коллекционер, он у меня картины покупал. Я даже не знала, что он такой вообще важный человек. Короче, Короче, все получилось. И если бы мы были в России, у нас бы это не получилось.
Ну, конечно, понятно. Нужно быть на месте, да, да.
Все это было очень важно. И я вывод тогда сделала, что, конечно, все яйца в одну корзину класть нельзя. Потому что, ну, вот как бы вот так вот, вот напишут тебе. Потому что в этой визе самое главное, чтобы тебя признали не да. выдающимся. То есть у них есть категория выдающийся и экстраординарный. Ага. Они просто могут тебе написать, что ты выдающийся художник. Но визу мы тебе не даем, ну, потому да. что ты не экстраординарный. И это очень опасный такой момент.
То есть это непростая виза, и просто надеяться на нее, это немножко опасно. Да, да.
Какие-то еще пути. А у нас как бы этого не было. Мы просто, честно говоря, могли бы и пролететь.
Ну, послушай, очень классно, что все сработало, да? То есть да. теперь задним числом мы говорим, классно, все супер, замечательно, что сработало. Но все-таки советуем, да, как-то немножко диверсифицировать усилия какие-то, да? Ну, я тоже по своей жизни, я знаю, например, такую вещь, что если, например, чего-то очень сильно хочется, да, то почему-то оно не получается. Ну, казалось бы, да, в конце концов, если человек прилагает все свои силы, все свои усилия на достижение какой-то цели, и потом у него облом происходит, да. Почему так происходит? Но на самом деле есть какие-то другие законы, которые мы не можем не объяснить ничего, они просто существуют, и все, и нужно их признать, что они существуют. Что если идет перегрузка какого-то явления, да, то оно не получается так. Нужно отпустить. Расскажи, вот проверь, мне очень понравилась эта мысль, да.
Для меня, ну, принцип моей жизни, что нельзя цепляться в жизни ни за что слишком сильно. То есть ты, если схватишь там бабочку, ты ее задушишь. И вот чтобы красиво веером управлять, его нельзя держать вот так вот в кулаке. То есть веер, он играет в руке. И поэтому это фактически жизнь то же самое. То есть ты не цепляешься. То есть надо быть открытым к тому, что происходит в жизни.
Открытым надо быть, вот это ключевое слово.
Руки, они должны быть вот сжаты, они должны быть открыты. И это помогает нам видеть, это помогает нам идти, потому что к своей большой мечте ты идешь разными путями. И, может быть, ты тропинка там вот, вот она закончилась, вот тупик, ты можешь там сесть и умереть просто. А на самом деле вокруг окружной путь, он совершенно другой может быть. И поэтому нужно быть настолько вот, чтобы твоя душа открыта была к новому, каким-то встречам, каким-то. Как мы, например, были нацелены на Францию, но когда мы туда приехали. Знаете, для меня Европа, она вот как такая, как кладовка или как дом красивый старой леди. Угу. Там настолько укомплектовано все
культурно. Да, культуре. Там очень трудно пробиться.
Новое что-то принести свое очень сложно. Ты там просто будешь всегда вот как бы питаться.
В чулане будешь сидеть.
От вот этой леди остатками какими-то. Но когда ты Когда я поговорила с американцами, когда я подумала об Америке, потому что мне в голову не приходила Америка, я всегда смотрела на эту страну как, ну, простите, много еды, красивая природа и отсутствие культуры.
Да, вот то так есть,
вот. Вот, простите, это просто европейский снобизм. На самом деле, когда я поговорила с этими людьми, и приехали мы вот эту разведку уже с этой точки зрения сделали, я увидела удивительную вещь. На самом деле, в современном мире именно Соединенные Штаты тенденция в культуре определяют. Uh-huh. Не Европа, потому что вот эта старая леди, она, конечно, что-то демонстрирует, но как бы современность идет отсюда. И интересно было, когда моя дочка приехала из Англии, они вообще с мужем дизайнеры, они как бы специалисты, и она просто обалдела. У них был тот же снобский взгляд, uh-huh. но как увидела, что здесь происходит, как здесь mm-hmm. все кипит. Она говорит, мама же, все идет отсюда сейчас. Mm-hmm. Ну, так всегда было. Страна, которая преуспевала, там, если Рим преуспевал, естественно, все распространялось на мир. Когда Париж преуспевал, все распространялось на весь мир. Лондон преуспевал, все распространялось mm-hmm. на весь мир.
Слушай, я такой вопрос спрашивала. Ты упомянула дочку, что она училась в Англии. Так а дочка приехала с вами? Или каким образом она...
Позже приехала. Это еще это их история. Не хочу...
То есть они не с вами ехали, как семья? Нет.
Я взрослая была, я не угу. могла ее писать. Там, это они сами приехали, сами этого добились. Они молодцы такие. Но я об этом не хочу говорить, потому что это ее история.
Ну, понятно, вот. Да.
Угу. Но они приехали, потому что мы приехали. Они приехали сюда, увидели Америку.
Влюбились на всю оставшуюся жизнь.
Они начали с того, у них друзья в Аризоне были, у них была мечта пожить в пустыне, вот в этом, знаете, таком блестящем, как капсулеобразном вагончике. Они там прожили 3 месяца среди цветущих кактусов, этих гроз. И теперь они не хотят жить в вагончике. Но мне было не... Они просто влюбились в Америку, им очень понравилось все. И это просто как бы для них... Они уехали из Англии с большим удовольствием. Вообще, как бы, после 5 лет в Великобритании, и нравится Британия, это не может не нравиться эта страна.
Конечно, конечно.
Но они поняли одну вещь очень четко. Вот я, наверное, скажу людям, которые думают, куда в Европу ехать или в Соединенные Штаты. Они очень... При том, что, представьте, 2 молодых людей, которые там в 20 лет уехали в Англию, да, которые говорят на блестящем английском с британским акцентом, которые, ну, интересные, творческие, по идее, им настолько легко вписаться в общество, но они поняли, что бы они ни делали, они никогда не станут полноценными англичанами.
Да.
Это просто факт. Вот это принять. Ну, просто, говорит, это надо принять и знать, что ты будешь иммигрантом всегда. И помните фильм Пуаро, да? Когда этот роскошный бельгиец, ему всегда напоминают, что он бельгиец. Вот пусть он гений там,
Ну
пусть он там,
да.
но он бельгиец, он иностранец.
Да, Америка это единственное место, где ты можешь как-то вписаться, найти свою нишу и быть ним самодостаточным. Да, это очень важно, конечно.
Настолько разница большая, ты просто здесь свой, ты вот американец, и тебя даже еще грин-карт, еще гражданства нет, а ты уже
А ты уже чувствуешь, это определенное ощущение. У меня даже этого ощущения не было никогда в России, что вот это моя родина. Никогда не было там такого ощущения, а здесь есть. Ну хорошо, спасибо большое, Алена. Я думаю, что у нас время сейчас уже поджимает, собственно говоря, уже поджало совсем. А вот мы на этой радостной ноте закончим. А вот если вам понравилось, ставьте нам лайки. И Алене за ее мужественную эпопею миграции. Это на самом деле было очень стрессово все. Это
Это
все...
стрессово. В любом случае это стрессово, потому
Да,
что
это все непросто.
да.
Вот, ставьте нам лайки, приходите к нам в женский клуб, и мужчины, и женщины. Мы всем будем очень рады. Пишите нам свои истории. Пока-пока.
Пока-пока.